В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Ежегодно 5 августа в Карелии в урочище Сандармох поминают жертв сталинских репрессий. Сандармох в переводе с финского «хутор Александры», но люди не селились в этом месте. Здесь, в карельском лесу, в 1930-х годах расстреливали политзаключенных. Тела сваливали в ямы и закапывали. Эти захоронения 26 лет назад нашли энтузиасты, исследователи сталинских репрессий. И сегодня Сандармох – одно из немногих массовых захоронений жертв Большого террора, чьи имена достоверно известны – 6241 имя.
Создается ощущение, что топоним Сандармох стал известен широкой публике после уголовного дела против исследователя из Карелии Юрия Дмитриева. Его обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорили к 15 годам колонии. Имя Дмитриева действительно тесно связано с Сандармохом. Именно он летом 1997 года совместно с сотрудниками питерского мемориала Ириной Флиге и Вениамином Йоффе обнаружили безымянное массовое захоронение. За открытием Сандармоха стоит целая детективная история, и рассказать ее мы попросили Ирину Флиге. Она – гостья сегодняшнего выпуска нашего подкаста.
Сандармох – это урочище в окрестностях города Медвежегорска, Карелия. Это место массовых расстрелов и захоронений в годы Большого террора. Здесь было расстреляно 5130 жителей Карелии, еще заключенных и труд поселенцев Белбалтлага. И осенью 1937-го здесь же был расстрелян большой соловецкий этап. Это 1111 заключенных соловецкой тюрьмы особого назначения. По замыслу палачей память об этих людях должна была быть полностью вытравлена из народного сознания. Сами они забыты, а место их захоронения должно было оставаться скрытым навсегда. Но в 1997 году это место было обнаружено, и мы сегодня можем назвать поименно каждого из 6241 человека, тех, кто лежат в Сандармохе.
А откуда такая точность?
Это очень длинная история поиска. И этот поиск сам по себе детективен. Он шел сразу с нескольких сторон. В 1989 году в Карелии, в Петрозаводске, был такой исследователь Иван Чухин, который занимался исследованием большого террора в Карелии вместе со своим помощником в то время Юрием Дмитриевым. Чухину удалось установить предположительные места расстрелов в период большого террора. Но здесь нужно понимать, что никаких географических координат точных не было, потому что все экзекуции, то есть все приведения приговоров в исполнение, производились тайно. В тех документах, которые нашел Иван Чухин, были только перечень населенных пунктов, в окрестностях которых производились расстрелы. Чухин провел колоссальную работу, потом ее продолжил Юрий Дмитриев, доведя эту работу до издания поименных списков жертв террора в Карелии. Вот одно направление поиска – это был поиск мест расстрелов и захоронений жителей Карелии и заключенных Белбалтлага. Почему это связанные вещи? Карелия было место расположения одного из самых крупных регионов ГУЛАГа, где были и заключенные, и трудпоселенцы, и высланные. И все это относилось к одному комплексу – Белбалтлагу. Второе направление поиска было связано с Соловками. Еще в 1989 году, когда мемориал проводил на Соловках вместе с Соловецким музеем первые дни памяти, в этот момент на Соловки поехала очень большая группа детей соловецких заключенных, чьи родители пропали в 1937 году. Дело в том, что террор на свободе и террор в лагере для родных – это разные памяти. Если человека арестовали в городе, в деревне, в своей квартире или на работе, то в воспоминаниях близких остается память, как отца или мать увели из дома, и он пропал. Для детей соловецких заключенных это совсем иная память. Они помнили и письма, посылки, иногда даже свидания. И вдруг осенью 1937 года эта переписка прерывается. Эти вдовы, эти дети, они писали запросы, они думали, что его перевели в другой лагерь. Они все время искали, да, и все время натыкались на то, что эти люди бесследно исчезли.
А вот что, кстати, им официально отвечали?
Было два сюжета. Людям, которые были арестованы по одной из операций большого террора, отправлены в следственный изолятор, во внутреннюю тюрьму НКВД, родные носили передачи, пока шло следствие. После того, как человек был расстрелян, им в окошечке в устной форме говорили: 10 лет без права переписки, отправлен в дальние лагеря. И никаких документов об их местонахождении им не говорили. Для близких вот этот расстрелянный, дорогой им человек зависал между миром живых и миром мертвых. Потому что, с одной стороны, разумом люди понимали, что он был убит. Это очень страшная смерть. Без даты, без могилы и без достоверных сведений о том, что человек был убит. И поэтому оставалось... призрачная надежда, что пройдет 10 лет, и человек вернется. Это для тех, которые были арестованы на воле. А вот для лагерников там другая была история. Да, родственники писали, писали очень активно. Мой отец или моя мать находились на Соловках. Была переписка: сообщите, пожалуйста, что произошло. Им отвечали, что он не значится в данном лагере. Они писали по всем лагерям. И по всем лагерям им аккуратно отвечали: у нас такой-то не числится. В 80-е годы появились уже честные справки о факте расстрела. И вот едем мы в июне 89-го года на Соловки, и среди участников Дней памяти оказывается очень много дочерей и сыновей, которые только что получили свежую справку, где была указана дата расстрела. И Вениамин Йоффе, посмотрев на десяток таких новых справок, сразу же догадался о том, что это массовый расстрел, потому что даты очень близкие или совпадающие. И вот с этого момента, с июня 89 года, мы в Петербурге начали историю поиска вот этого соловецкого этапа. В это время приоткрывались архивы. Очень важно понимать, что не было никогда в России периода, когда все архивы ЧК, НКВД, КГБ были открыты. И в этот момент сотрудница Соловецкого музея Антонина Сошина получила в Архангельском архиве ФСБ списки приговоренных соловецких заключенных. Это было 1825 человек, которые в течение осени разными протоколами были приговорены к расстрелу. Дальше путем очень длинных исследований нам в Питерском мемориале удалось выяснить, что большая часть соловецких заключенных, приговоренных осенью 1937 года, 1111 человек, были вывезены в Медгору. После этого еще один цикл исследования, и, наконец, мы могли поставить на карте точку, где надо искать место захоронения. В 97-м году мы познакомились с Юрой Дмитриевым, который в это же время искал места захоронения жертв террора в Карелии. И вот так состоялась наша совместная экспедиция Петрозаводского и Петербургского мемориалов, и было обнаружено место захоронения – Сандармох.
А что стало вот поворотным моментом в этой истории, когда ваши пути вот Дмитриева и Чухина, которые шли в Карелии, и вы, которые шли из Питера, что объединило, что помогло установить, вот где именно были эти люди похоронены и расстреляны?
В поиске соловецкого этапа ключевыми документами оказались объяснительные записки и допросы палача Матвеева. Матвеев служил в Ленинградском НКВД. и был послан в командировку для того, чтобы забрать вот этих соловецких заключенных и привести приговор в исполнение. Он был послан в Медгору, то есть в Медвежегорск. Да. Позднее он был арестован по карельскому делу, и там в показаниях он упомянул следующую фразу, что он расстрелял соловецких заключенных в обычном месте приведения приговоров в Белбалтлаге, в Медвежегорске. Вот эти слова «обычное место» и было главным предположением того, что это было одно и то же место. Потом это удалось подтвердить.
А как вы его нашли? Вы помните вот этот день, когда вы отправились в экспедицию? Кто нашел конкретное место?
Это было 1 июля 1997 года. Мы отправились из Петербурга. Нас было двое, Вениамин, Йоффе и я. Из Карелии был Юра Дмитриев с собакой и ребенком. Но в Медвежегорске был и есть Вячеслав Каштанов. Тогда он в администрации отвечал за культуру. И так как мы предварительно ездили и согласовывали с администрацией Медвежегорского района, что мы будем проводить там экспедиционные работы, он договорился с местной военной частью о том, что будет выделен отряд из ближайшей военной части срочников, которые будут помогать производить шурфовку. Мы знали место расстрела с точностью до километра.
А простите, пожалуйста, Ирин, а что такое шурфовка?
Дело в том, что поиском мест массовых захоронений в 90-е годы, да, в общем, и сегодня, все стараются заниматься нетравматическими методами, то есть не археологическими. Стараются определить, есть провалы на местах захоронений, нет провалов, есть смена растительности, нет смены растительности. На месте, где мы предполагаем могло быть место захоронения, откапывался небольшой шурф размером примерно 70 сантиметров. Это полосатый срез. И по нему видно, что если в этом месте копали, то вы не увидите смены слоев почвы. Наша задача первичная стояла в том, чтобы делать вот такие шурфы и по ним смотреть, копали до нас здесь или не копали. Если до нас копали, то надо спускаться ниже. Работа эта утомительная, скучная. Так мы шли квадрат за квадратом. Распределение было очень простое. Йоффе намечал следующую точку. Я проверяла шурфы на предмет биографических слоев. Солдатики копали. Юра Дмитриев в это время ходил и проверял всю окрестность. Мы считали, что эта экспедиция продлится пару месяцев. А это был первый день. Юра пошел обследовать всю территорию туда, вглубь, за карьер, лес. И буквально через пару часов возвращается и говорит: «Слушай, говорит, я нашел. Пойдем покажу». И мы пошли, Юра нашел очень характерные проседания почвы. 1, 2, 3, 5, да, вот в этом сосновом бору. Первое же характерное проседание, которое сделали шурф, показало, что да, во-первых, все слои перемешаны уже на верхнем уровне, и на глубине 2 метров появляются костные останки. Дальше все было прекращено, вызвана прокуратура, проведена фиксация, составлены акты и так далее. Почему мы знали, что нужно копать 2 метра? Потому что в тех документах, с которыми мы знакомились, в допросе одного из палачей, ну там его спрашивают, видел ли он, как конвоир такой-то ударил заключенного такого-то. На что он отвечает: нет, я не мог этого видеть, потому что я находился в яме на глубине 2 метров.
А что случилось после этого? Там все останки извлекались из земли? Их как-то идентифицировали?
Нет, приехала прокуратура. Мы говорим: вот, нашли массовое захоронение. А они говорят: докажите, что оно массовое. Мы говорим, что вот, пожалуйста, вот следующая яма, вот следующая, любую. Вскроем, будет то же самое. Они нашли самую как бы сглаженную яму. Да, и сказали: вот это. Хорошо, солдаты прокапывают 2 метра, и там тоже останки. Были вскрыты 2 расстрельные ямы. После чего из 2 ям останки по одному из каждой были взяты на экспертизу. Это стандартная судебно-медицинская экспертиза. Есть входное отверстие пули, есть выходное отверстие пули. Останки старше 50 лет. Все, точка. Ничего другого они просто не умели, не знали и не хотели.
Почему, с вашей точки зрения, прокуратура не хотела называть это массовым захоронением и как-то противилась этому?
Потому что они не знали, что с этим делать. Работа с местами массовых захоронений по идентификации, по исследованию, по установке даже границ мест захоронений – это сложная исследовательская научная задача. Прокуратура, естественно, перед такой задачей была в растерянности, не было методик. Там не было политических причин. Ну, во всяком случае, мне так кажется, в 97-м году. И судя по тому, что происходило сразу после. Оставшись на этой территории, мы отметили и сосчитали все расстрельные ямы. Мы купили штакетник в ближайшем строительном магазине. Штакетины все пронумеровали. И эти штакетинки воткнули во все места проседаний. Надо сказать, что вот эти штакетинки, которые были воткнуты в землю, были толчком и для художественного решения мемориализации Сандармоха, потому что когда художник приехал и увидел, значит, эти штакетинки, сразу родилась у него идея на это место поставить вот такие голубцы, столбики с навершием в виде крыши.
Вы в тот момент уже знали, что там захоронены 6241 человек, или вот эта точная цифра появилась позже?
На момент обнаружения мы точно знали имена 1111. А Дмитриев еще продолжал работать над книгой памяти, поэтому в течение года уже смог сделать и списки Карелии. Но надо понимать, что списки Карелии по большей части это жители Белбалтлага и заключенные, и труд поселенцы, и ссыльные. Конечно, были и вольные жители карельских деревень этого региона. Позднее Дмитриев выверил все списки, и вот 6241 человек, включая Соловецкий этап. Таких мест, как Сандармох, где достоверно, документально доказаны все имена людей, которые там лежат, это одно из немногих мест. Например, под Петербургом, в Левашово, мы можем привязать достоверно из 19 450 человек 9, которые достоверно лежат в Левашово. И так со многими местами массовых захоронений. Захоронение найдено поименно, кто там лежит, исследователи очень часто определить не могут. И здесь уже вступает в силу закрытость архивов.
А что известно непосредственно о этих людях, которые были расстреляны в Сандармохе?
Сандармох – одно из главных мест памяти о советском терроре и имперской политике сталинизма. Рядом с каждым областным центром бывшего СССР есть расстрельное кладбище, где лежат жертвы террора, проходивших в данном регионе. А в Сандармохе, вот на расстрельном полигоне одного из крупнейших лагерных комбинатов от Белбалтлага и НКВД, собраны вместе представители всех регионов, всех вероисповеданий, всех политических взглядов. Их в Сандармохе объединила карательная политика Советской империи, внутренним смыслом которой было уничтожение национальных элит и достижение идеологической и культурной унификации советского общества. Поэтому, если вы посмотрите на вот эти вот списки, вы увидите, что там весь цвет украинской интеллигенции. Там лежат 4 высших иерарха Русской Православной Церкви. Лежит большая группа католических священников, вывезенных из республики немцев Поволжья и поляков. То есть, понимаете, вот какую бы группу бы вы ни собрали, вот такую национальную, вы видите, что Сандармох – это была выборка национальных элит. То есть это как бы реализация имперской политики сталинизма.
Вот смотрите, это все документально доказано. Вы сказали, что вам удалось привязать, условно, к месту расстрела огромное количество людей. А как в таком случае появилась версия о том, что в Сандармохе захоронены расстрелянные финнами красноармейцы, а вовсе не жертвы сталинских репрессий?
псевдоисторики существовали всегда. Два мерзавца написали некую фальшивку. Это Келин и Веригин, петрозаводские псевдоисторики. Но их исследование было маргинальное, идиотское. В какой-то момент именно эта фальшивка стала востребована. В момент, когда идеологический запрос обрел такую гибридность памяти. Это было ровно в тот момент, когда очередной раз в Катыни и Медном начали говорить, что не все так однозначно, что, может, это вовсе не советские расстреляли поляков, ну и так далее. Хотя все документально было доказано. Началась такая нормальная идеологически-пропагандистская кампания. Вот тогда эти два псевдоисторика оказались востребованы. И Рыбьё, Российское военно-историческое общество под руководством бывшего министра культуры Мединского, им было поручено поехать в Сандармох и сгибридничать на этом месте память. Извините за такое странное выражение. Но не получилось. Эта история забыта сегодняшней пропагандой. Место осталось таким, какое оно есть на самом деле.
А вы заметили вот переход властей к новой риторике, к желанию создать какую-то альтернативную историю репрессий? То есть, с одной стороны, Владимир Путин открывает в Москве памятники жертвам репрессий, периодически говорит о недопустимости искажения исторической памяти. И параллельно с этим мемориал закрыли и пытаются уничтожить все наследие, которое 30 лет с лишним собирали мемориальцы.
Давайте последовательно. Первое – это отношение российской власти к теме советского террора. Да, жертвы были, да, жертв жалко, но зато мы построили, зато мы победили, зато полетели в космос. Да, еще русский народ очень терпеливый, страдающий, и это, значит, русскому народу к лицу. За этим утверждением стоит очень простой смысл, что репрессии были, террор они реабилитируют как очень эффективный способ управления страной. Это их доктрина, и она сегодня проводится на улицах и площадях страны. Еще до начала, до 24 февраля, это государство доказывает свое право на убийство ради своих политических имперских ценностей. И поэтому никакие огромные цифры расстрелянных, убитых, сосланных, отправленных в лагеря их не пугают, потому что это эффективный способ управления, чем они гордятся. Когда мы вообще говорим о системе прав человека, мы понимаем прекрасно, что во всей этой огромной, очень хорошо выстроенной системе прав человека в основе лежит одна единственная аксиома. Это право человека на жизнь. В России у сегодняшней российской власти другая аксиома. Это право власти на убийство. Поэтому все остальные права, в основе которых должна лежать аксиома права человека на жизнь, не работают и работать не могут.
Ирин, а вот вы сказали, что Сандармох – такое уникальное место в том смысле, что это один из немногих расстрельных полигонов России, о котором так много известно. Но при этом создается ощущение, что до дела Юрия Дмитриева широкому кругу людей не было известно о Сандармохе.
Но вообще это не совсем так. Одно из уникальных особенностей Сандармоха является ежегодная церемония 5 августа. Почему 5 августа? Потому что в Сандармохе лежат жертвы большого террора, а операция большого террора была приказана проводить с 5 августа. Но уникальность Сандармоха является в том, что это единственный международный день памяти. В Сандармох всегда приезжали делегации из разных стран и из разных регионов России. Участие этих делегаций в возложении цветов, венков, проведении религиозных и гражданских панихид по убитым, как знание понимания того, что здесь, в Сандармохе, лежат не только соотечественники и родственники приехавших, но это кладбище является напоминанием о преступлении против человечества, памятником жертвам гуманитарной катастрофы, которые не знали региональных, национальных и конфессиональных границ. И то, что сейчас И вот в этом году приезжали представители разных стран. Это еще раз подчеркивает, что история советского террора – это не частное дело России. Это общая проблема памяти о одной из страшных гуманитарных катастроф XX века. И это очень сильно противоречит идеологии путинизма, которая считает, что все, что в России, это никого больше не касается. Это не так. Вот этот Международный день памяти, который проводится в Сандармохе с 1997 года, он именно это и показывает. И каждый год 5 августа в этом лесу собираются сотни людей. Ни Бутова, ни Левашова, ни Коммунарка. Такого количества людей не собирали 30 октября.
А с вашей точки зрения, сможет ли эта память сохраниться, закрепиться, если российские власти решительно настроены избавляться от неприятных напоминаний о сталинском терроре? Они же могут все снести подчистую, и от памяти, ну, материальной ничего не останется.
Так не бывает. Строго говоря, если мы говорим про память о советском терроре и ГУЛАГе, то ее вообще-то в России не существует. Потому что террор и ГУЛАГ – это пролонгированное настоящее. И сегодня в России государственная власть отрицает право человека на жизнь, оставляя за собой право на убийство во имя своих имперских амбиций. И поэтому современный запрос на осмысление практик советского террора исходит в основном от оппозиционной части российского общества. Этот запрос формируется в ходе борьбы за освобождение политических заключенных, протестов против пыток и насилия, антивоенных акций и выступлений. Это прежде всего попытка понять сегодняшние политические реалии и сегодняшние преступления государства. А после 24 февраля 22 года пытки, аресты и преследования активистов антивоенного движения актуализировали память о советском терроре и преступном коммунистическом режиме. И поэтому сегодня вот на первый план выходят общие проблемы понимания государственного насилия и противостояния ему как в прошлом, так и в настоящем. И такие места, как Соловецкий камень в Москве и в Петербурге, или урочище Сандармох в Карелии, памятники жертвам государственного террора в десятках городов, стали местами солидарности с российскими и белорусскими политзаключенными, местами поминовения убитых в Буче и Ирпене и жертв российских ракетных ударов по украинским городам. Понимаете, это про сегодня, но ответы мы ищем в прошлом.
Ирина Флиге, участница общества «Мемориал», была на связи с подкастом «Человек имеет право». Была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Чемпаладова.